достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я сразу извиняюсь. Я в прошлой передаче сказал, что меня не будет. Смотрите меня на «Голосе Родины». «Голос Родины» можно смотреть, но тут так обстоятельства сложились, что в стране лето продолжается, температура высокая, и народ бегает по дачам, по отпускам, и по этой причине мы решили отложить старт предвыборной кампании. Но теперь можно говорить. Да, теперь можно говорить, что я участвую в предвыборной кампании от партии «Родина». А, и, соответственно, я по этой причине еще пока никуда не уехал, я вот здесь вот разговариваю. Значит, я хочу задать всем вопрос, мне страшно интересно. Я на эту тему сейчас буду разговаривать, но я хочу понять, что люди скажут, поскольку мне это представляется важным. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Путин либерал? 8-495-134-27-35. Путин патриот. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий, что Путин мечется между разными позициями с одной единственной целью — остаться подольше при власти со своей группой товарищей. 8-495-134-27-37. Повторяю еще раз. Либерал 27-35, патриот 21-36 и, соответственно, мечется 21-37. Значит, а тут мне уже задали вопрос, почему партия «Родина» не была на дебатах. Отвечаю. На дебатах участие в дебатах по жребию. И по этой причине, если не выпало, то, соответственно, мы не участвовали. Вот на, по-моему, не то на Финам-ФМ, не то на Вести-ФМ, по-моему, на Вести-ФМ завтра будут дебаты между «Родиной» и «Яблоком». Я лично буду участвовать. Учтите, смотрите в расписании. Да, вот, я уж не знаю, придет ли Григорий Алексеевич. Вот, я думаю, что не придет он со мной разговаривать, расстроиться. Вот. Так что, значит, ну вот, у нас уже тут довольно много ответов на вопросы. Ну, тут уже как бы люди мне пишут по радио свои варианты. Но давайте я скажу еще раз, потому что вопрос интересный. Итак, считаете ли вы, что Путин либерал? 8-495-134-27-35. Считаете ли вы, что он патриот? 8-495-134-27-36. Или же вы считаете, что он мечется с целью сохранения у власти? 8-495-134-27-37. А дальше, соответственно, как только мы разберем вот это вот голосование, я на эту тему выскажусь сам. Согласитесь, что выступать на эту тему до голосования было бы неправильно. Значит, я останавливаю голосование. И что мы видим? Что то, что Путин либерал, считают 14%, где-то 1/7. То есть каждый седьмой. Что Путин патриот, 18%. Это это один из шести. А все остальные считают, что он мечется. Тема интересная, я бы сказал, богатая. Поэтому, соответственно, я сейчас начну на эту тему разговаривать. Значит, почему я начну на эту тему разговаривать? Значит, я напоминаю, что Путин пришел во власть, ну, его начали двигать в 1998 году. В самом начале июня, на втором или на третьем заседании правительства Кириенко он пришел уже не руководителем контрольного управления, заместителем руководителя администрации президента, а первым заместителем руководителя администрации президента. То есть его начали двигать. Я его видел в этот день. И, соответственно, это, собственно, был последний раз, когда я его видел вживую. И я могу сказать, что особого восторга он от этого не испытывал. И это совершенно естественная и здоровая ситуация, реакция любого нормального человека. Потому что в условиях неопределенности рваться наверх, в общем, чревато, потому что могут и можно и попасть в крайне опасные ситуации, причем от тебя тут мало что зависит. А в реальности Путин попал во власть только даже не в 99-м, а только в 2000 году. Но даже тогда он был приглашен элитой 90-х как наемный менеджер решать некоторые задачи, а именно обеспечить устойчивость российского государства в рамках той политической модели, которая сформировалась в 90-е годы. А, Михаил, дебаты с Яблоком — это избиение младенцев. Неужели вас не могут приберечь на армаду Ядросов? Ну, во-первых, я не очень понимаю, кстати, Гриша Явлинский хоть, по крайней мере, в экономике разбирается. А кто в «Единой России»-то в экономике разбирается? Скажите мне. То есть я не очень понимаю, кто там вообще, в принципе, может на эту тему дебатировать. Я таких людей вообще не знаю. У них экономической-то программы нету. Вот, а, значит, поэтому я в этом смысле с Яблоком, может быть, будет поинтереснее. Так вот, а Путин исполнял функцию наемного менеджера, наемного генерального директора с очень ограниченными полномочиями. Все говорят, он провел силовиков во власть. На самом деле, к тому моменту, когда пришел Путин, во-первых, еще не все сферы экономики были приватизированы, и Путину удалось в части из недоприватизированных сфер протащить своих людей, и только. Если бы он этого не сделал, то туда бы пришли такие же чубайсята, как в другие места. Во-вторых, ну, например, ему удалось спасти железные дороги. А это вещь важная. А вот электроэнергетику спасти не удалось. Потому что туда Чубайс был назначен еще раньше. Значит, во-вторых, приход силовиков во власть начал не Путин. Начал это делать еще Юмашев в 97-м году. И сделано это было потому, что стало понятно, что государство без силовиков существовать не может. Поскольку большая часть олигархов вышла или из мошенников и жуликов 80-х годов, или же из интеллигенции, которая кровавую гобню боялась до кровавого пота. По этой причине они пытались спецслужбы вообще ликвидировать и истребить. Но, как выяснилось, без них государство существовать не может. Поэтому их постепенно начали восстанавливать. Отмечу, кстати, очень интересную штуку. Армию, как силу политическую, она не была политической силой во времена СССР. Но она стала такой силой в эпоху раздрая в 90-е и 2000-е. И когда стало понятно, что там тоже могут вырасти политические силы, это особенно стало понятно после дела Рохлина, то по этой причине потом ликвидировали армию. А, собственно, еще раз повторяю, как политическую силу. Собственно, именно поэтому был назначен Сердюков. И такого рода процессы, если вы посмотрите историю, происходили всюду, во всех странах мира. То есть одной из главных задач тех, кто наводит порядок после хаоса, это ликвидация центров политической силы в силовых структурах. При этом, разумеется, ослабляется армия. То есть в этом смысле, конечно же, я ни в коем случае не оправдываю Сердюкова со всей его шайкой, значит, вороватых теток, но я прекрасно понимаю, почему его не дают в обиду. Потому что ключевую задачу, которую перед ним поставили, он решил. Я сейчас независимо от того, правильная эта задача или неправильная, да, потому что целесообразность политической борьбы, она довольно специфическая. Я вот поэтому настоятельно рекомендую прочитать всем книжку «Лестница в небо». Мы это там подробнейшим образом объясняем, что нужно отделять целесообразность политическую от интересов страны в целом. Дальше. тут вот, опять-таки, я буду отвечать на вопросы, которые приходят, потому что иначе я просто не... Они уйдут, я их не прочитаю потом. Уважаемый Михаил Леонидович, слоган-девиз, который звучит в рекламе партии в эфире, не работает. Понимаю, что запись уже в ротации, но желательно изменить. У партии плохие пиарщики, а вы мне найдите... хороших. Везде нужно заявлять цельную экономическую программу, которой нет ни у одной партии. У нас есть экономическая программа. Это вот 10 тезисов, которые можно найти и на сайте Родины, и у меня на сайте. Но я не буду сегодня обсуждать эти тезисы, хотя на самом деле, может быть, действительно имеет смысл это сделать. Давайте подумаем. Да, я вот сейчас закончу первую часть, которая касается значит, Путина. А я объясню, почему мне это сегодня представляется принципиальным. Значит, Путин, будучи наемным менеджером, блестяще решил поставленные перед ним задачи. Более того, он сделал вещи, которые, например, не удались на Украине. Он, например, через дело Ходорковского заставил олигархов платить налоги. На Украине олигархи налогов не платят. В результате он решил задачи устойчивости власти. Именно по этой причине элита 90-х годов поддержала Путина во всех его операциях, включая дело Ходорковского. И, собственно, Ходорковский, Березовский и Гусинский были выгнаны общим консенсусом. Не Путин принимал решение, он его только реализовывал. Потому что устойчивость власти, с точки зрения такого консенсуса этой самой власти, была важнее, чем как бы, интересы каждого конкретного персонажа. И дальше Путин ушел. А дальше мы увидели, что на самом деле эта устойчивость, которая была в первые два срока Путина, она была связана с постоянным притоком денег. Отмечу, что за приток денег отвечал не Путин, отвечала часть этой элиты 90-х, а именно либеральная элита, которая в рамках элитного консенсуса отвечала за экономическую часть. Дальше эта группа выставила своего президента, и он за 4 года продемонстрировал полную беспомощность. То есть, иными словами, в рамках элитного консенсуса между разными частями российской элиты, образовавшейся в 90-е годы, обнаружилось, что одна из частей, а именно либеральная, не в состоянии исполнить свои обязательства в рамках этого консенсуса, а именно обеспечить приток инвестиций. Соответственно, все остальные объединились в рамках патриотической команды, условно. Смысл которой следующий. Ребята, если вы не в состоянии обеспечить свою часть, отдайте ее другим. Вот это принципиальная вещь. Да, вот это самая главная и принципиальная вещь. Это внутренний элитный консенсус. То есть тут совершенно речь не идет о каких-то там путинских там фокусах, да, что это не насилие, не еще что-то. Это естественная совершенно вещь. Было четко сказано прямым текстом. Ребята, вы в рамках элитного консенсуса обязаны обеспечить приток денег. Если вы этого сделать не можете, освобождайте места. А они не хотят уходить. По банальной причине, потому что эти люди, как выяснилось, не в состоянии самостоятельно существовать. Они не умеют зарабатывать деньги, они умеют только воровать из бюджета. Поэтому для них остаться у власти – это единственный способ остаться при должностях, это единственный способ остаться в элите. Вот проблема, с которой мы сегодня столкнулись, и с которой столкнулся тот же Путин. Путин честно пытался сохранить единство элиты, потому что он гуманист, он не хочет гражданской войны. Поймите, схватка двух частей элиты за власть – это гражданская война. Потому что либералы поднимают ту часть народа, которая за них, консерваторы, патриоты поднимают ту часть, которая за них, и начинается война. Я это очень хорошо знаю. Да, у меня одна часть семьи была за как бы коммунистическую команду, а другая была белоказаки. Самый натуральный. Мой прадед у Краснова воевал. И моя бабушка до конца своей жизни большевиков сильно не любила. Даже не столько потому, что у нее там отобрали дома или еще чего-то, она этого не помнила. Хотя для нее было жизненной трагедией, что первая своя квартира, в которой она могла сама жить, не коммунальная, у нее появилась, когда ей уже было около 60. Ну, просто вот она все время жила в коммуналках. Так вот, либо же, даже когда у нее появилась первая квартира, она жила там с дочерьми, с их детьми и т.д. и т.п. А своя собственная квартира появилась уже у нее после 60. Ну вот, значит, не хочет Путин гражданской войны. И он все время пытался заставить либералов делать то, что они должны были делать в соответствии с элитным консенсусом, одновременно пытаясь заставить их работать в интересах страны. Выяснилось, что это невозможно. Может быть, он бы еще какое-то время поманеврировал. В этом смысле, к слову сказать, я считаю, что результат голосования, что 68% считают, что он... что 68% считают, что он маневрирует. Это, в общем, соответствует действительности, потому что он себя считает главой государства, а не представителем какой-то отдельной группы. Но он обнаруживает сегодня, что та группа, которую мы называем либералами, которая ориентирована на внешние силы, готова-таки гражданскую войну объявить. Поскольку уже всем стало понятно, что обеспечить приток денег они не могут. И я думаю, что в ноябре в результате своей как бы жизнедеятельности они таки эту гражданскую войну начнут. Прежде всего потому, что... кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, если Клинтон, то она натравит свою либеральную агентуру на Путина, а если Трамп, он попросит Путина от этой либеральной агентуры избавиться. Очень просто. А зачем они тебе нужны? Они уж точно не смогут больше ничего обеспечить, потому что я с ними работать не буду, это мои враги. Они больше не принесут ни денег, ни инвестиций, ни хороших отношений с МВФ, ни там, ни дружбу с лидерами западных стран. От них одни сплошные неприятности. Они не нужны. Именно по этой причине я твердо убежден, что они целенаправленно готовят под конец осени массовые выступления трудящихся. В простой логике, поскольку трудящиеся, как мы выяснили, экспериментальный факт, под либеральными лозунгами на улице не выйдут, значит, их надо сначала вывести на улицу, ну, например, устроив аварии в системах отопления в большом количестве мест, или там в электричестве, или еще где-нибудь, или предъявив платежки за квартиры новые, или, соответственно, выставив им такие цены на ЖКХ, чтобы они жить не могли. А уж когда они выйдут на улицу, вот тут, соответственно, либералы и начнут их разыгрывать уже разными не совсем законными способами. Но уже как бы будет поздно. Вот я вот твердо убежден, что в этой ситуации мы оказались. Значит, и по этой причине я считаю, что до сих пор Путин как лидер России вел себя, может быть, не очень логично с точки зрения как бы внешнего наблюдателя и там, человека, который отвечает за экономику, но с точки зрения попыток сохранить мир он вел себя правильно. То есть войну он не объявлял. А вот теперь выясняется, что эта война, скорее всего, будет почти наверняка. Теперь несколько слов о 10 тезисах, да, о пресловутой экономической политике партии Родина. Значит, тезис первый. Нам нужна экономика стабильного роста, а не экономика гарантированного спада. Мы согласны в этом и с правительством, и даже с партией Медведева, и с коммунистами. Проблема только в том, что правительство уже не в состоянии обеспечить рост. Оно может только бороться за стабилизацию сокращающегося бюджета. Я объяснил, почему. А коммунисты вообще ничего не говорят об экономических рецептах выхода из кризиса. Тоже понятно, они уже давно не революционеры. Тезис второй. Для роста экономики нужны инвестиции. Это вообще никто не спорит. Но проблема в том, что правительство уже 25 лет живет в рамках Вашингтонского консенсуса, в интерпретации Гайдара Чубайса. То есть они говорят, что инвестиции могут быть только иностранные. Но их больше не будет в необходимых количествах. И дело здесь не в санкциях, и не в инвестиционном климате. Дело в том, что инвестиции предполагают возврат. И если они иностранные, то и возврат должен быть в валюте. На сегодня мы получаем валюту недостаточно для того, чтобы за старые инвестиции заплатить и новые привлечь. А и новых источников валюты не наблюдается. Цены на нефть серьезно расти больше не будут. Тезис третий. Если нам не подходят внешние иностранные инвестиции, нам нужны инвестиции внутренние, рублевые. Рублевые инвестиции с 91 года, опять-таки в рамках Вашингтонского консенсуса, были командой Гайдара, которая до сих пор находится у власти, запрещены. Наша патриотическая задача – разрушить этот запрет и обеспечить рабочие места через восстановление инвестиционного процесса в рублях. Значит, вопрос, откуда источник возврата рублевых инвестиций? Ответ – импортозамещение и рост доходов населения. Если подготовить комплексную программу импортозамещения, примерно половины получаемого сегодня нами импорта за 10-15 лет, то это позволит нам привлечь дополнительные рублевые инвестиции на 10-12 триллионов рублей в год с гарантированными источниками возврата. Практически все эти деньги в конечном итоге пойдут на зарплаты, в доходы бюджета и на пенсионные выплаты. Поскольку при этом необходимо будет резко увеличить монетизацию экономики, появится источник длинных денег за счет эмиссии рубля. Тезис пятый. В России инвестиции в производство на собственной базе называются индустриализация. Наша цель – индустриализация. Комментарий. Масштабная индустриализация невозможна без балансового планирования, чтобы разные отрасли развивались равномерно и сбалансированно. А таким образом, нам нужна перспективная программа развития экономики на 3-5-летки, на 15 лет. Тезис шестой. Нам нужна перестройка государственной системы управления экономикой с упором на индикативное планирование и контроль за движением капитала и балансировкой отраслей. Современная экономическая политика правительства фактически сводится к разным способам балансирования бюджета. Сама по себе балансировка бюджета, как мы видим на опыте, совершенно не ведет к росту экономики. Но программа экономического развития регулярно приводит к временному дефициту бюджета. Сегодня, в эпоху доминирования Минфина в правительстве, приоритет балансирование бюджета приводит к тому, что никакое развитие становится невозможным в принципе. Эту практику необходимо прекращать. Тезис седьмой. Монетизация экономики и восстановление промышленности и ее оборотных средств требует институциональных реформ. Нам нужна, комментарий, нам нужна современная налоговая система, созданная для индустриальной страны, а не сырьевого придатка. Нам необходимо перестроить финансовую систему от сегодняшней, опирающейся на спекулятивные валютные операции, перейти к системе, создающей длинные инвестиционные деньги. Нам не нужны сотни банков с валютными лицензиями и правом вывода капитала, но нам необходимы региональные банки, кредитующие местную промышленность. И нужно резко увеличить налогообложение на спекулятивные операции. Нужно максимально стимулировать прямые рублевые инвестиции, жестко ограничить вывод капитала. Нам нужна современная страховая система, резервы которой стали бы источниками инвестиционных денег. Тезис восьмой. Необходимо восстановление системы общественного контроля за деятельностью чиновника. Тезис девятый. Целью социальной политики государства должно быть создание оптимальных условий для жизни граждан, а не оптимизация бюджета и реализация сомнительных либеральных новшеств. И тезис десятый. Мы считаем, что необходимо вернуть практику личной ответственности чиновника за достижение конкретного результата. Я считаю, что это экономическая программа. А сейчас перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Я хочу задать еще один вопрос следующего содержания. Скажите, пожалуйста, а вы на этих выборах проголосуете за парламентскую партию, то есть одну из тех четырех партий, которые представлены в Госдуме? Это первый вариант вопроса. Ответа 8-495-134-27-35. Или вы проголосуете за партию, которая не входит в Госдуму, то есть, ну, если угодно, за непарламентскую партию. Это 8-495-134-27-36. Или же вы предпочтете проигнорировать выборы. 8-495-134-27-36. 94-21-37. Вот как бы вопрос, который я хочу задать. Еще раз повторяю. За парламентскую партию 27-35, за непарламентскую 21-36 и вообще не пойдете на выборы 27-37. Теперь несколько вопросов, которые мне пришли по разным видам связи, прежде чем я начну отвечать на вопросы по телефону. Михаил, ваши 10 тезисов об экономике, особенно в части, касающейся финансов, без подчинения Центробанка государству, изменения статьи 75 Конституции, словоблудие и фарс. Извините, значит, давайте разбираться. Экономическая программа – это цели и задачи. Подчинение Центробанка правительству – это средство, инструмент. Поэтому давайте не надо путать, да, вот. Я не исключаю, что для того, чтобы сделать рубль инвестиционной валютой, нам придется подчинить Центробанк правительству. А может быть, немножко изменить персональный состав руководства Центробанка и отказаться от безусловного соблюдения требований МВФ. Кстати, по Конституции мы их обязаны соблюдать, потому что по нашей Конституции международные договора имеют приоритет по сравнению с внутренним законодательством. Так что, еще раз повторяю, не нужно путать цели и задачи с инструментами их реализации. Теперь дальше. Ага, вот, мой знакомый будет голосовать за Единую Россию, так как боится революции. Я напомню, я только что вам объяснил, что Единая Россия, которая образует с либеральным правительством единое целое под единым руководством, в ноябре устроит у нас в стране революцию. Так что голосуйте за Единую Россию, флаг вам в руки. Прокомментируйте выступление Мальцева на теледебатах про импичмент президенту. Спасибо. Понимаете, в чем дело? Я не знаю Мальцева, я не видел этого выступления, я про него только прочитал. Партия, которую он представляет, с моей точки зрения, как раз голосует за революцию, да, я вот не считаю, что это правильно. И последний. Бунич в эфире пригласил вас в студию на экономическую дискуссию. Придете или сдрейфите? Значит, я готов дискутировать с людьми, которые мне представляются содержательными. В чем состоит содержание Бунича, я, простите, не знаю. Да, вот я занимался 15 лет, но я занимался управлением экономики, контролем за деятельностью правительства, работая чиновником. Я в этом немножко разбираюсь. Я занимался теорией экономического кризиса, как макроэкономист. Я в этом немножко разбираюсь. Я там немножко разбираюсь еще в некоторых вещах. Да, я вот программу написал для партии. Вот я вам ее рассказал перед перерывом, и мне кажется, что на общем фоне это вполне осмысленный и разумный документ. С ним можно спорить, но с ним можно спорить. Объясните мне, что написал Бунич и в чем он разбирается. Тогда, может быть, мы найдем сферу, в которой мы с ним можем спорить. Пока я предметы не вижу. Да, вот мы с группой товарищей еще в 2000-е годы написали теорию современного экономического кризиса. У Бунича есть альтернативная теория. Что я с ним обсуждать буду? Вот объясните мне. Когда я это пойму, я с большим удовольствием в той сфере, в которой, соответственно, вот он разбирается, я готов с ним поговорить, если я в этом разбираюсь. Например, я никогда не буду спорить с Мишей Делягиным по поводу устройства нашего бюджета, потому что он в этом разбирается, а я не очень. Ну, это просто смешно, да? Ну, что я буду из себя дурачка строить? Но пока я предмета для разговора с Бунищем не вижу. В моих сферах, в которых я разбираюсь, он ничего не понимает. Если кто-нибудь мне скажет, в чем он понимает, ну, давайте. Значит, я останавливаю голосование. Получается очень любопытный результат. Значит, 65% считает, что надо голосовать за непарламентские партии, 21% что за парламентские. Ну, то есть, примерно в 3 раза больше считает, что надо голосовать за непарламентские партии. И примерно 15% считает, что вообще на выборы не пойдут. В переводе на русский язык это означает, что рейтинг всех парламентских партий, включая Единую Россию, в рамках нашего опроса составляет 25%. Ну, посмотрим на результат. Я все-таки думаю, что будет больше, прежде всего, за счет Единой России. Кроме того, вы меня обрадовали, потому что, судя по рейтингам непарламентских партий, если на них придется 3/4 голосов, то в этом случае уж Родина-то точно преодолеет 5-процентный барьер. Он сказал, что вы не экономист. Видимо, имеется, я читаю, видимо, имеется в виду Бунич. Вы знаете, это замечательная совершенно картинка. Я лет 8 тому назад прочитал замечательную дискуссию в интернете на каком-то форуме. Вели беседу два человека. Один явно совершенно естественник, то ли физик, то ли биолог, может быть, даже математик, но проживающий в Соединенных Штатах Америки. А другой явно совершенно выпускник какой-то или даже сотрудник не то РЭШа, не то еще что-то такое вот жутко либерального. И, значит, разговор между ними был такой. Значит, вот этот самый естественник из Америки ему пишет: «Слушайте, я вот читаю Хазина, мне кажется, он пишет вполне разумно, почему вы не хотите его позвать на дискуссию?» Ответ следующий: он не экономист. Но почему? Он же описывает экономические процессы, понятно, и самое главное, это имеет некоторую предсказательную силу. На что говорит: нет, экономист – это человек, которого публикуют в экономических журналах, реферируемых, и которых приглашают на экономические конференции. Поскольку его не приглашают, то он не экономист. Тот отвечает: ну, пригласите Хазина на вашу экономическую конференцию. Пускай как бы он скажет, а вы с ним поспорите. Ответ: нет, этого нельзя делать, потому что он не экономист. То есть, фактически, современная экономическая наука представляет из себя тоталитарную секту. Кстати, в полном соответствии с мнением одного из их гуру Поппера. То есть, иными словами, экономистом в их понимании является только тот, кого они сами назначили экономистом, и, соответственно, чье мнение их устраивает. Если мнение не устраивает, они объясняют, что он не экономист, и точка. Значит, тут, ну, и дальше продолжение. Бунич изучал экономику в США, или экономику США. Ну, изучал, и что дальше? Да, я вот, например, я не хочу сказать, что я изучал китайский язык, не изучал, но я изучал английский и французский. Я даже и по-французски разговаривал какое-то время, и по-английски разговаривал, но я не буду сегодня объяснять, что я знаю английский и французский, потому что я их, значит, изучал. О, замечательно. Хочу голосовать за Родину, но опасаюсь, что не пройдет 5%. Подумываю отдать голоса Яблоку, у них больше шансов. Мне кажется, что прямо наоборот. Опять же, если смотреть наши опросы, то мы видим, что пока у Родины очень серьезные шансы, и даже, я не боюсь этого слова, у Яблока. Ну все, теперь начинаем отвечать на вопросы, а то уже времени почти не осталось. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович, это Вадим из Подмосковья. У меня вопрос. Я с бабулей вчера объяснял и обсуждал вот эти 5000, которые огласил наш премьер. И здесь она не видит логики. Обычно к выборам стимулировать пенсионный электорат, обычно к выборам дают деньги. А здесь непонятно, в какой перспективе январе. Вот не могли бы прокомментировать этот интересный шахматный ход? Пожалуйста.
А, еще раз, повторите, пожалуйста, я тут, отвлекли меня.
Да, бабушка моя говорит, да, что 5000 вот к пенсии, да, обычно да, давали к выборам, чтобы стимулировать, да, пенсионные
электорат. Почему сейчас дали, да. Я подозреваю, что ровно из-за выборов, да. Но, кроме того, понимаете, тут как-то очень неудобно. Дело в том, что если вы дойдите сейчас 5000, то это может вызвать дикое раздражение у тех же пенсионеров, что не проиндексировали пенсию. Понимаете, да? Вот ребята, вот мы вам жалеем проиндексировать, но нате вам копеечку и отстаньте от нас. Может быть. Вот. Вот. Так что вот так вот. Я не исключаю, что поэтому, да? Еще один мне вопрос тут задали. Михаил, оппонентов у вас много, Никита Кричевский тоже во многом с вами не согласен. Почему вы отказываетесь от диалога с этими людьми? Я как раз не отказываюсь. Последняя моя попытка провести диалог с Кричевским на какой-то передаче в телевидении закончилась тем, что как только мне предоставили слово, он начинал орать. Вот просто как, знаете, как свинья, которую режут, с тем, чтобы я не мог ни одного слова произнести. Он довольно специфический человек. Мне сложно сказать, разбирается ли он в микроэкономике, собственно, по которой он специалист, но я не микроэкономист, но вести он себя не умеет точно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил. Ну вот у нас в последнее время, за 25 лет, развивается такая, знаете, есть а в организме заводится селитер. Вот это партии селитеров, которые из них паразиты, сосуд из организма живого.
Нет,
селитеры, селитеры.
Ну, селитеры изнутри, ну да, я согласен.
Вот изнутри, так они и сосуд у нас. И поэтому Путин сколько раз сказал, помните, комфортность, комфортность. А это идеология паразитов, селитеров. Вот оно и содержит этих селитеров, которые тянут кровь из нас. И сколько будут сосать, господа, пока не разрастутся, а мы сдохнем.
Ну я же как бы объяснил уже, да, что вот этой осенью ситуация все равно изменится. Да, поэтому вот нужно учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Игорь.
Да.
Вот я в бизнесе нахожусь и... Платить одновременно зарплату и те налоги, которые, так сказать, налоговой системой нашей определены, невозможно. Поэтому все находятся в такой зоне преступности. И вот основной проблемой, на мой взгляд, является вот налог на добавленную стоимость. Вот какая позиция Родины у вас?
Я, соответственно, свои 10 тезисов прочитал с некоторыми ограничениями, поскольку время заканчивалось перед перерывом. Там впрямую написано, что я даже сейчас это место прочту. Уж коли так. Вот я читаю. В частности, сейчас у нас очень высокий НДС, фактически запрещающий высокотехнологичное производство и внешние гарантии собственности. С учетом повышения собираемости налогов в условиях экономического роста у нас появится ресурс радикального изменения налоговой системой, необходимого для развития инновационной экономики. Но я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил, Вадим зовут. Да. Скажите, вот такой у меня наивный вопрос. А можно ли проследить вот с помощью финмониторинга и прочих контрольных организаций вот, все вплоть до рубля, и до какой степени эта информация вот, доступна мне, простому человеку? Спасибо.
Ну, вообще говоря, простому человеку информация недоступна. Не потому, что ее нет в природе, а потому, что ее обработать и понять достаточно сложно. Я с этим много сталкивался, я занимался экономической статистикой, могу сказать, что даже... У профессионала иногда далеко не сразу разбирается в том, что происходит. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, это Фрок.
Да.
Вопрос про нового министра образования, про Васильева.
Да,
у меня есть три варианта. Я вам сейчас предложу. Хотелось бы услышать ваше мнение. Значит, первое, как мне кажется. Значит, это попытка бросить кость патриотической общественности России с тем, чтобы типа успокоились. Второй момент. Путин при помощи этой кандидатуры пытается расколоть, значит, либеральную администрацию президента свою, да, где господин Шувалов и прочее. То есть внести раскол и таким образом...
Не, ну она, кстати, из администрации президента пришла.
Вот именно об этом я и говорю. То есть это вот подчеркивание этой фигуры и постановка ее вот на такую должность, это именно, так сказать, внесение какого-то раскола в их ряды. И третий вариант. Вот это то, ровно о чем вы говорили совсем недавно. Может быть, так получается, что либеральная администрация президента таким образом как бы кидает перчатку с тем, чтобы спровоцировать именно какие-то вот конфликтные, так сказать, позиции. Понимаете? То есть спровоцировать конфликт. Может быть, это вот отсюда.
Вы знаете, это вопрос сложный, потому что пока она одна, мы не понимаем, что происходит. Одно очевидно, что модель превращения народа в быдло, а она оказалась очень опасной для элиты, потому что этот народ начинает эту элиту ненавидеть и рассматривать. Ну, как бы, а кроме того, элита ведет себя уж больно по-компрадорски. Поэтому я бы сказал так, что давайте мы до ноября подождем, прежде чем делать выводы. Пока у меня нет оснований для того, чтобы делать выводы. Что такое Васильев? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос, а почему по радио никогда не говорится, что, по сути, может быть, президент наш и роль его – это такой пароотвод, чтобы патриоты пока
сидели? Ну, я вам объяснил, да, позицию Путина, что он, когда пришел на третий срок, он является реальным лидером народа, он получил мандат от народа. Его статус радикально изменился. По этой причине мы будем смотреть, как он этот свой статус будет использовать. Вот. А громоотводом он быть не может. Еще раз повторяю, собственно, весь болотный процесс – это была попытка старой элиты оставить Путина в старых рамках наемного менеджера. Не получилось. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот Путин у нас наемный менеджер, да, вот я пригласил мастера, чтобы он мне холодильник отремонтировал. А мастер мне говорит, а вы знаете, а у меня этого нет, у меня этого нет, у меня этого нет. И зачем мне такой мастер? Чего ему буду оплачивать?
А я еще раз повторяю. Путин был наемным менеджером первые два срока. Сейчас ситуация изменилась. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Валерий. Скажу сразу, буду голосовать за Родину исключительно. Спасибо. Потому что да, там вы, потому что Рогозин по своей прошлой деятельности в Думе достаточно такая комичная фигура.
Ну, понимаете, в чем дело? Я не очень понимаю, почему он комичная фигура. Я, кстати, скажу вам, что Рогозин единственный человек, который в прямой открытой дискуссии заткнул Жириновского. Так что он, на самом деле, именно как политик, человек может быть более яркий, чем как правительственный менеджер. А другое дело, что те задачи, которые перед ним сегодня стоят, они в неком смысле запредельны, особенно с учетом того, что имеет место дикое противодействие либеральной общественности любой попытке восстановить промышленность России вообще и оборонный комплекс в частности. Поэтому я бы не стал уж так уж сильно ругать Рогозина. А недостатки у всех есть, чего уж там говорить.
Ну, понятно. А теперь вопрос, можно, да?
Да, конечно.
Как вы относитесь к идее Анатолия Вассермана создать автоматизированную систему, которую называют ГосСНАП?
Значит, вообще говоря, теоретически, такую штуку делать нужно. И, кстати, я уже говорил там же, вот в этих 10 тезисах, которые я сегодня говорил, 10 тезисов партии «Родина», о том, что нам нужно индикативное планирование. Но полное планирование не нужно, потому что оно исключает развитие. То есть полное планирование, оно не дает возможности делать то, о чем мы сегодня не понимаем, как оно будет выглядеть. То есть фактически речь идет о том, что любое планирование должно включать где-то 10, 15, может быть, даже 20% некоторых венчурных проектов. Вот это вот, и как это совместить, это вопрос сложный. Именно поэтому речь идет об индикативном планировании. Грубо говоря, всегда есть яркие люди, которые видят будущее, типа там Королева, вот, или Келдыша, и которых не нужно загонять в слишком жесткие рамки. Вот я бы вот так сказал. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил. Буду голосовать конкретно за вас.
Спасибо.
Как сама Родина меня не очень привлекает, но вы...
Ну, понимаете, у нас нету партии в классическом смысле этого слова, да? То есть из Родины можно еще пытаться сделать нормальную партию. Вот из того, что в Думе, я не понимаю, как из этого можно что-то сделать. Оно уже настолько заберет... Ну, да.
А теперь вопрос. Михаил, скажите, как вы думаете, в связи с тем, что все-таки кормушка резко сузилась и продолжает сужаться, будет ли всплеск политических убийств? Потому что политики, ну, те же, так сказать, чиновники,
я понимаю,
они давят коммерсантов.
Да, они друг с другом будут воевать. Ну, вы знаете, это просто сложно. Скорее всего, будут. Но масштаб непонятен. Я думаю, что частично будет некоторое восстановление тех процессов, которые были в 90-е годы, когда люди богатые, ну, грубо говоря, когда у каждого был свой кусок, они и сидели в своих нишах и обгрызали свой кусок. А когда эти две ниши объединились, и выяснилось, что куска хватит либо на этого, либо на этого, они могут вполне со своими группами прикрытия и начать силовые разборки. Но я думаю, что государство будет с такого рода действиями активно бороться. То есть, иными словами, этот всплеск не достигнет уровня 90-х годов даже близко. Что, конечно же, не спасет тех, кто попадет под эти же жернова. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, да. Михаил. Вот я прослушал, да, вот вашу программу, а вот вы про пенсионеров там ничего не имеете.
О пенсионерах я говорил много раз. Значит, позиция наша, опять-таки, партия «Родина» следующая. Значит, сегодня бюджет пенсионного фонда 7 триллионов. А если вы умножите среднюю пенсию на количество пенсионеров, то получится 6 триллионов. Я считаю, что нужно закрывать пенсионный фонд, платить пенсионерам деньги из бюджета, все эти 7 триллионов в бюджет и лишний триллион, который при этом освобождается, поделить и увеличить пенсии на 15%. При этом все дворцы приватизировать. Разумеется, при этом есть одна проблема, связанная с тем, что не у всех людей сохранились документы, связанные с с их стажем, но с учетом того, что на размер пенсии это сейчас практически не влияет, то можно оставить, да, какое-то количество людей в рамках отделений Министерства труда, например, в регионах и так далее. А в общем и целом пенсионный фонд нужно закрывать. То есть я считаю, что этим способом можно поднять пенсии примерно на 15%. Мне кажется, что это осмысленная программа в части пенсионеров. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Да. Я слушаю вашу передачу, спасибо. А вы не подскажете, а что у нас будет в ноябре? Вы сказали, что мы готовимся там к каким-то событиям. Я просто прослушал первую часть.
Я же сказал, независимо от результатов выборов американских, либо Путину будет предложено убрать либералов, либо либералам будет предложено убрать Путина. Одно из двух. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Благие намерения, которые вы озвучили, прекрасны. Но где гарантии того, что партия «Родина» сможет реализовать и притворить их в жизнь?
Значит, я могу вам сказать сразу, что партия «Родина» при самом оптимальном результате, безусловно, ничего притворить в жизнь не может. Но в нашей ситуации даже правильной постановкой вопроса, особенно с учетом ужесточения отношений между патриотическим крылом и либеральным, мы можем очень сильно повлиять на ситуацию. Именно поэтому я пошел на выборы. Потому что 4 года назад это было бессмысленно, даже в составе «Единой России». А сегодня это стало осмысленно. Как говорит слоган партии «Родина», время пришло. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович. Вопрос коротенький. Вот при более гладком стечении обстоятельств во внешнем аспекте ситуации с Российской Федерацией, внутриэкономической, вы бы вот лично, как экс-функционер тогдашнего правительства, администрации, баллотировались бы? Или что у вас, в принципе, заставило баллотироваться?
Ну, я же сказал, только что. Вот я считаю, что этой осенью ситуация начнет меняться. И поэтому я и решил, что надо обязательно влезть вот в это вот политическое поле. Потому что сегодня, наконец-то, политические методы могут дать результат. Вот они еще 2 года назад не работали, а сегодня они начинают работать. Вот и все. То есть это на самом деле, если угодно, я считаю, что я должен свою как бы общественную активность направить вот в этом направлении. Потому что мне не безразлична судьба моей страны. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Лев Москва. Вопрос такой, а вот, допустим, если такой игрок, как Белоусов, он впрямую присоединится к Глазьеву в критике, там, Кудрина и так далее, то может ли быть такого, что как бы Путин в конечном итоге обернется вот к государственнической команде?
Я еще раз повторяю, что Путина жизнь заставляет поворачиваться к государственнической команде. Разница состоит вот в чем. Если говорить о понимании политики как бы, и моментов, то Глазьев очень выше, чем Белоусов. А Белоусов, он хороший макроэкономист, но слабый администратор. По этой причине создать свою группу он не может. Его можно назначить министром, можно даже назначить вице-премьером, но в любом случае он не может быть лидером властной политической группировки. Это принципиальная слабость. И мы это хорошо видим, что все думали, что он с Глазьевым, когда он пришел в администрацию, сделает некоторую группу, противодействующую либералам, он вместо этого сам лег под либералов. Это принципиальная разница. Он такой вот администратор, да, среднего уровня, не боец, да, в отличие от Глазьева. Вот. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.